9:06. Не могу, Тань, пройти мимо этой новости, которая сейчас прозвучала в информационной программе о том, что группа москвичей в районе Покровска и Стрешнева на северо-западе столицы избила майора полиции за то, что он сделал им замечание. Кстати, он был в гражданке, но когда подошел к людям, по данным полиции, громко матерившимся на улице, он показал им свое удостоверение, а они его избили. Мы, конечно, не будем проводить электронное голосование, на чьей вы стороне в этом конфликте, жалко ли вам сотрудника полиции. Разумеется, жалко. Он выполнял свой долг, хотя был и вне службы. Он пытался навести порядок на улицах. Но вот эти ситуации, когда горожане используют кулаки в общении с сотрудниками полиции, они не могут не огорчать. Мне кажется, наша московская полиция такого к себе отношения не заслужила.
Я думаю, это тот род граждан, который использует кулаки по отношению ко всем, вне зависимости от того, сотрудник это правоохранительных органов или нет. Если бы на месте этого майора был кто угодно, кто сделал бы им замечание, получил бы точно так же. Хоть бы он ему удостоверение президента показал.
Ой-ой-ой. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр и Владимир Варфоломеев. Ну, конечно, тема наводнения, природного бедствия на юге России, она не отпускает. Сегодня уже не день траура, но мы все равно будем об этом говорить достаточно много и подробно. В этом часе это основная тема нашего обзора свежей прессы. Льва Гульков встретим через несколько минут. Ну и в начале часа следующего, сразу после 10, надеемся пообщаться с теми, кто работал как волонтер в городе Крымске на протяжении последних суток, и попробуем вместе с вами дать оценку в целом действиям наших властей по ликвидации последствий этого страшного наводнения.
В этом часе, кроме того, мы услышим и обзор некоторых по некоторым другим темам в исполнении Льва Гулько.
Да нет, но только про наводнение.
У нас
только, про наводнение.
Только про наводнение. Хорошо. А Сан Саныч Пикуленко к нам придет, Костя Похмелов тоже.
А Алексей Осин к нам придет. Слушай,
да почему Алексей
читай
Осин?
Документы. Читай документы. Придет Алексей Осин.
Ну, я своими глазами видела Костю Похмелова. И если...
Верь мне.
А, хорошо. Не верь глазам своим. Хорошо, если на клетке со львом. Ну, все, я все поняла.
Ну и самое главное, сегодняшнее событие. На «Эхе Москвы» начинается большая игра. Продлится она... долго, посвященная 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.
Игра, посвященная 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Часть первая. Неман. Раунд первый.
Такую тревожную музыку, даже как-то немного волнуюсь этот вопрос.
Из залпа орудийных. Артиллерийских орудий.
Хватище малый, не последний неапольских владыка сил, возван к престолу из передней, где пек блины и подносил. Назовите этого маршала французской армии.
Ответы можно присылать в ближайшие 20 минут на наш номер СМС +7 985 970 45 45. Каждый 12-й слушатель, правильно ответивший на вопрос, получит подарок. Замечательную книгу «Бородинская битва» от издательства «Лабиринт Пресс». Таня, я тебя попрошу еще раз повторить вопрос.
Хватище малый, не последний неапольских владыка сил, возван к престолу из передней, где пек блины и подносил.
Итоги этого раунда и имена победителей нас ждут примерно через 25 минут.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. В центре внимания депутатов. Сегодня протокол о присоединении России к ВТО. Стоит напомнить, что вокруг документа возникла серьезная полемика. Были даже обращения в Конституционный суд. Он, впрочем, не нашел нарушения основного закона страны. Минэкономразвитие видит сразу несколько преимуществ членства страны в ВТО. Прежде всего, это создание дополнительных рабочих мест, снижение таможенных сборов, улучшение инвестиционного климата. Всемирный банк ожидает увеличения доходов домашних хозяйств россиян и рост их зарплат. Подчеркнул, что российские чиновники сумели отвоевать право сохранения промышленных субсидий и других мер защиты рынка, в частности, в области агропрома. поток новостей поступает из Брюсселя. Стало известно, что Европейский стабилизационный фонд возглавит немец Клаус Реглинг. Испания, как было объявлено по итогам заседания Еврокомиссии, уже до конца месяца сможет получить первую порцию финансирования для рекапитализации банков. При этом функции единого банковского регулятора, возможно, будут урезаны. Ему могут доверить надзор только за 25 крупнейшими банками региона, тогда как за остальными он будет наблюдать через национальных регуляторов. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Между тем, банки Европы перегружены плохими долгами. Банк международных расчетов оценил их объем 18 триллионов евро. Это почти 30% мирового ВВП, вдвое выше показателей 10-летней давности. Опасения инвесторов по поводу долгового кризиса в Европе обострились вчера после роста доходности 10-летних гособлигаций Испании до психологически важной отметки в 7%. Все это оказало давление на рынке. Торговавшаяся в плюс Япония перешла в зону снижения. Хуже ожиданий оказались данные по платежному балансу страны. Не порадовали статистика и Штаты. Там снизился индекс деловой активности в промышленном секторе. Одновременно президент Обама заявил о планах добиться продления налоговых льгот для американцев с доходами меньше 250 тысяч долларов, повысив налоги для более обеспеченных граждан. Уолл-стрит ответила на это распродажами бумаг. Далее погоду на рынке США будут делать корпоративные отчеты. Сезон откроет сегодня металлургический гигант Алкоа. Фондовые торги у нас в России завершились практически на нулевых отметках, хотя были вчера явные фавориты. Прежде всего, это бумаги Сбербанка и ВТБ. При этом в нефтегазовой отрасли преобладали продажи, даже несмотря на небольшой прирост нефтяных цен. Этим утром фьючерсы на нефть вновь снижаются, хотя проблема с поступлением на рынок норвежской нефти, похоже, снята. После консультаций с профсоюзами и представителями нефтяной промышленности правительство Норвегии сумело отменить забастовку, которая должна была начаться сегодня. Отдельные акции представителей отрасли начались еще в конце июня под лозунгами снижения пенсионного возраста и сохранения льгот. И это вызвало явное недоумение, так как среднегодовые доходы нефтяников Норвегии почти 180 тысяч долларов в год выше, чем в других странах мира, отмечает Рейтер. В валютах действующий курс доллара 32,99, евро стоит 40 рублей 55 копеек. На Форексе европейская валюта вновь ниже 1,23.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
3, 2, 1.
Реклама.
Динамичные линии кузова и великолепная управляемость. Мощный двигатель TSI, коробка передач DSG и яркие биксеноновые фары. Seat Leon – это настоящие немецкие технологии, вызывающие восхищение и драйв. Испытайте Seat Leon на тест-драйве и узнайте про выгодные условия Seat Credit. Подробности на seatrus.ru и у официальных дилеров Seat. Услуги кредитования предоставляются ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 30 августа 2010 года.
Seat.
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика. Промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
Замучили запоры? Проблемы со стулом? Беспокоит кишечник? Натуральный комплекс «Фруталакс» поможет ласково и нежно. «Фруталакс».
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
9:14. Утренний разворот начинается. Лев Гулько у нас в студии. Здравствуй, Лев.
Да, здравствуйте.
Давай по газетам. У нас будет одна главная тема сегодня по прессе, связанная с наводнением в Крымске.
Я бы начал с «Коммерсанта», со вчерашнего совещания у президента, который сегодня «Коммерсант» описывает. Президент попросил высказаться главу МЧС Владимира Пучкова. Для него тоже все было на войне, как на войне. Оперативная система управления работает в круглосуточном режиме, сформирована, выполняет задачи, группировка численностью более 10 тысяч человек, более 10 тысяч единиц техники. Странно, что Владимир Путин смотрел на главу МЧС с некоторым недоверием, что ли. Возможно, он думал, что рано отпустил Сергея Шойгу, с которым, наверное, было бы сейчас поспокойнее.
пишет газета «Коммерсант». Был там еще Александр Фролов, глава Росгидромета. Он обрисовал, судя по всему, окончательную официальную версию происшедшего. Предварительные расчеты показывают, что специалисты говорят, что два потока наложились по двум рекам, и там было орографическое сужение. Это первая причина. Вторая, рядом находятся склоны, которые окружают город, и довольно сильный при таких осадках был склоновый поток. И так далее, и тому подобное. То есть, по вашим оценкам, это Владимир Путин не имел в виду, что это тоже оценка его, это не что иное, как просто природное явление, которое привело к таким катастрофическим последствиям. Да, подтвердил господин Фролов, очевидно, что это очень редкое событие. Раз в несколько сотен лет, по крайней мере, усугубляя масштабы природной катастрофы.
Раз в несколько сотен лет.
Да. Ну, 300 миллиметров осадков. Ну, такого четырехмесячная норма. А усугубляя масштабы природной катастрофы, он словно снимал ответственность с людей, пишет газета «Коммерсант». Дальше была зампресс Следственного комитета Елена Леоненко. Продолжаются следственные действия по проверке оповещения. Есть первоначальные результаты, что оно, продолжил зампред, порядка оповещения, перебил ее президент. Судя по всему, он не хотел об этом говорить, понимая, какое значение имеет каждое слово, сказанное сейчас в Кремле, в Крымске. Да, порядка оповещения все-таки продолжил госпожа Леоненко, что оно было не на уровне организовано, но это еще предварительные данные. Мы не можем сейчас говорить окончательно, пока не проверим все полностью. Если не можете, тогда и не говорите. Еще раз перебил ее президент. Был и министр финансов Антон Силуанов, лучше понимал, что от него требуется в такой ситуации. На вопрос, когда в край будут перечислены средства для помощи пострадавшим, сразу сказал «завтра». Хорошо, с некоторым недоумением, как кажется, корреспондент «Коммерсанта», ответил господин Путин. Вот такая картинка.
А еще одну картинку в газете «Коммерсант» передает Олег Кашин, специальный корреспондент. Он там сейчас на месте находится. И если говорить по работе МЧС, например, то вот я прочитаю фрагмент статьи. В станичной школе оперативный штаб МЧС. Спасатели в повседневной китель, брюки, ботинки, форме. Наверное, этот глагол их обидит, но они отдыхают. Кто-то спит на газоне под деревом, кто-то ест бутерброды. Я спросил их главного подполковника, как официальные спасатели координируют свои действия с волонтерами, приезжающими в Крымский район со всей России. Оказалось, координируют вполне сенсационно. Я передал волонтерам список того, что нужно нам купить, ответил полковник. Нам нужны резиновые сапоги, 60 пар минимум. Без них мы работать не можем. Перчатки 100 пар, респираторов тоже штук 100, потому что нужно трупы животных вывозить, а там уже запах сильный. Еще нет бензопил и тачек для мусора. На вопрос, почему не бедное ведомство само не обеспечило своих сотрудников предметами первой спасательной необходимости, подполковник разводит руками. Разве знаете правду? Это кому-нибудь нужно? Я стараюсь о таких вещах не думать.
Какая красивая история. Сотрудники ведомства по ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в зоне стихийного бедствия, и у них, ну ладно, вот эти там бензопилы, какое-то специальное оборудование, окей, не подвезли. У них на месте нет резиновых сапог, которые стоят 200 рублей пара в любом сельмаге. А у них нету. Ведомство господина Шойгу, а ныне как там сейчас министра, я не могу запомнить
Пучков.
Пучкова, их этим не обеспечило. Я помню, как они гордо нам показывали, рассказывали, какие современные прекрасные машины известных мировых марок они покупали и здесь в Москве их демонстрировали. Смотрите, дескать, какие возможности у нашего ведомства. Вот мы в таких ситуациях, господа, проверяем истинные возможности той или иной структуры. И оказалось, что гнильцы немало и в МЧС.
А еще один немаловажный штрих к тому, что происходит сейчас в Крымске, как оказывают помощь жителям, тоже из статьи Олега Кашина.
«Всплытие показало», она называется.
Да, «Всплытие показало». Поговорил он с одной из местных жительниц, она потеряла в наводнении сестру и зятя, накануне ходила в оперативный штаб регистрироваться как пострадавшая, оставила расписку в том, что о стихийном бедствии она была оповещена в 22 часа 6 июля. «Мне в штабе сказали, что без этой расписки не дадут компенсацию», рассказывает женщина. «И я расписалась, хотя все это вранье. Я работала ночью, дежурила, телевизор работал, телефон работал. Никакой бегущей строчки, никаких смс-ок. У нас кругом бардак».
Вчера мы об этом тоже сообщали. Сергей Митрохин, лидер «Яблока», находящийся на месте события, об этом тоже рассказывал. Но вот сегодня в статье в «Коммерсанте» уже появляются конкретные имена тех людей, в отношении которых подобное вымогательство, иначе я не могу это назвать, происходит. Все это некрасиво, продолжим читать газеты через минуту.
Вот новый разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Скромность украшает разве что гимназисток. Автомобиль должен сворачивать прохожим головы. Как Mazda 6 специальной серии Impulse Line. Ударный набор опций по специальной цене. Mazda 6 Impulse Line. Нескромное обаяние богатой комплектации. Бегом к ближайшему дилеру Mazda и узнайте, насколько заманчива цена на Mazda 6 Impulse Line в июле. Подробности на Mazda.ru.
На этой неделе в газете «Собеседник». Дмитрий Быков ужаснулся происходящему в Крымске. Кто способствовал карьерному взлету вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец? Барри Алибасов создает профсоюз артистов эстрады. «Собеседник» во всех киосках печати.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9:22. Газета «Московский комсомолец» сегодня поговорила с местными крымскими журналистами. Например, решила узнать у них, а где живут руководители города Крымска и тамошнего района? Те, которые так себя замечательно ведут по отношению к местным жителям, оказывают им всю возможную помощь, упрекают каких-то провокаторов в том, что те готовят беспорядки и так далее. Пострадали ли они? Они же, кстати, рассказывали, что узнали о грядущем наводнении за несколько часов до того, как цунами пришло.
3 часа.
Во. У них двухэтажные особняки в самом центре города, а центр находится на горке, и вода туда не дошла. Их имущество, глав района и глав города, никак не пострадало. Но вот остальная часть города, она действительно будто после войны одни руины, пишет московский комсомолец.
Ну, они знают, где строить себе дома. Они живут там долго.
Остальные не знают.
Остальные не могут. Не могут там построить. Там занято уже все.
Кстати, очень многие пишут про Василия Крутько. Это вот глава района, которого вчера сняли, и который, помнится, как-то очень активно наезжал на журналистов, по-моему.
Не дает закон о СМИ, он сказал, да.
Да, заниматься. Что ужасно.
Как он выразился, спасение. Отформатировать информацию.
Да,
отформатировать.
Рогозина он так заявил на совещании.
Ну, я смотрю, господина Крутько самого отформатировали. Кстати, вот репортаж Ленты.ру, вот ночью он был вывешен на сайте, очень интересный, о том тоже, как работает МЧС. Пишет корреспондент: обиженные местные жители на сотрудников МЧС, которые не забирали на пожарных машинах их семьи с крыш. Но они не знают, что у муниципальных служб Крымска техники в сотни раз меньше, чем домов в городе. Всего 120 единиц техники, это, разумеется, не только пожарные машины, но также автобусы, маршрутки, полицейские автомобили, все равно мало. Да и пригодны для условий наводнения не все машины. Ну, тут еще про господина Крутько, вернее, про его кабинет и о том, как люди получают или не получают помощь. Настоящая баталия развернулась у стен администрации позже, когда на дверях вывесили списки тех, кому положены компенсации. Загорелый мужчина в шортах с оголенным торсом открыл дверь бывшего кабинета Крутько ногой, проревев: «Ну и где он?» Этот мужчина не обнаружил себя в списках людей, которым выплатят 10 тысяч рублей. Полицейский, сделавший выпад в сторону разъяренного местного жителя, в итоге ни на что не решился и безмолвно последовал за ним на почтительном расстоянии. Этого человека интересовал еще потом один человек. Пришел, тоже спрашивали, как можно вообще издеваться над людьми, иметь столько наглости. В итоге просто молча всех внесли в список.
Еженедельник «Собеседник», рубрика «В центре внимания», публикация называется «Топит всех, кто не нужен». Самое странное и страшное сегодня в городе Крымске — наглядная агитация и вывески. Стенд «Крымск. Город безопасности» напротив ОВД, бар «Атлантида», плакат «Закон ребята в Крымске знают, слишком поздно не гуляют». Все это на фоне ночного, почти обесточенного города. А всего страшнее надписи на фурах разрушенного гипермаркета «Магнит». Он там самый большой, самые дешевые цены. В этих фурах к моргу подвозят трупы. Действительно, человеческая жизнь в этих краях, как пишет «Собеседник», стоит не больно-то дорого. Меньше всего хочется делать из трагедии повод для политических разборок, но не мы ведь это делаем. Даже если сегодня окажется, что из Неберджаевского водохранилища не было никаких сбросов, а так и есть, теперь мы знаем, в это в городе не поверит никто. Люди не могут простить, что их никто не оповестил о возможной катастрофе, хотя дожди на Кубани, как повторяет весь день телевидение, идут уже неделю, и что число жертв регулярно занижается в разных разы, и что помощь не шла, и спасение утопающих было делом рук самих утопающих. Это специальный репортаж Дмитрия Быкова и Валерии Жаровой из разрушенного города в еженедельнике «Собеседник».
По поводу оповещения. Сейчас, конечно, это один из ключевых моментов, в котором должны разбираться, и следователи заикнулись вчера об этом на совещании у президента. Практически не сработала система оповещения по сетям проводного радио, пишут сегодня «Известия». Но все-таки такое радио на проводах считается устаревшим средством связи. Однако не помогли и современные. Как выяснила газета, местное управление МЧС, опять МЧС, даже не попыталось организовать своевременное массовое оповещение населения по СМС о наводнении и необходимости эвакуации. Ну как же так?
По словам сотрудников
следственных
органов,
даже не попытались.
Ну, а если возвращаться к этому репортажу Лентеру, то там местные жители рассказывают, что СМС, как правило, приходит тем, кто живет у реки Адагум. Они успевают сняться, если вдруг уровень воды повышается. И еще у речки во время паводков встают казаки и по цепочке оповещают население.
Сегодня в одном из репортажей я прочитал, около полуночи жители вышли к этой речке посмотреть, уровень повышается или нет. Вроде все было нормально. Возвращаются к домам, а вода шла с противоположной стороны.
Смотрите, значит, ведомости. По словам сотрудников следственных органов, жители Крымска при опросах говорят, что оповещения они не слышали. Рядовые полицейские и пожарные утверждают, что их собрали по тревоге и отправили на оповещение всего за час с небольшим до прихода паводка. Представитель Главного управления МВД по Краснодарскому краю Игорь Желябин говорит, что после получения оповещения от МЧС начальник ОМВД Крымского района в 23 часа оповестил дежурного по делу. В 23:15 сигнал был передан сотрудникам полиции. К 0 часов субботы 4 машины полиции уехали в район, где предполагалось затопление, а также на перекрытие дорог. Полицейские начали оповещать людей через громкоговоритель. Уже в час пришла вода, оповещение перешло в спасательную операцию. В 1:30 полицейские машины утонули. Вот такая замечательная история, к сожалению, случилась. А газета РБК «Дели» пишет, что наводнение помирило политиков.
Но об этом многие пишут, такое своеобразное водное перемирие, когда рука об руку в городе Крымске трудятся представители оппозиционных партий, партии власти, гуманитарную помощь благотворительную собирают тоже самые разные люди. И вчера, ну, наверное, это можно рассматривать как определенный курьез, то, что случилось поздно вечером на Воробьёвых горах, где на смотровой площадке уже вторые сутки собирают вещи, продовольствие, лекарства для жителей Крымска, и вдруг вечером туда подъехал ОМОНовский автозак. Ну, кто-то, кто не знал, что происходит, ну, перепугался. Тем более, там среди волонтеров были люди, выходившие ранее на разные акции протеста. Но оказалось, что московский ОМОН тоже собрал гуманитарную помощь, и вместе с активистами ОМОНовцы вчера это разгружали и отправляли в город Крымск.
Люди.
Ну, единственное, что вот во всей, если мы общую картину смотрим, немного лично меня покоробило, это партийная символика. Мне кажется, что здесь она совершенно неуместна. Это вот эти обклеенные «Единой России» коробки. Тогда прикрепите на мэра Крымска тоже, пожалуйста, стикер «Единая Россия»,
Таня,
если вы
честно,
за партийную символику.
Скажу тебе честно, главное, чтобы коробки пришли. Символика они, без символики
я согласна,
они,
но,
понимаешь?
Ну, вот я говорю,
вот я хочу сейчас тогда спросить
задело
наших слушателей, скажите...
И
как
то,
вы относитесь к тому, что на гуманитарной помощи могут появляться партийные наклейки, а некоторые активисты, приезжающие в Крымск, с собой берут свою партийную символику? Вот как, например, с яблоком получилось. Угу. Вас это коробит? Вы считаете это недопустимым? Или скорее спокойно к этому относитесь? Как выразился Лев, главное, чтобы нужные вещи,
конечно,
до людей дошли. Неважно, с какими там этикетками. Если вы этим недовольны, считаете, что нет, в таких ситуациях партийную символику демонстрировать нельзя, 660-06-64.
Если вы считаете, что ничего страшного в этом нет, и спокойно к этому относитесь, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Это очень плохо, так нельзя. 660-06-64.
Вы спокойно относитесь к партийной символике на гуманитарной помощи. 660-06-65.
Нет, напомнила аутотренинг по интонациям. Вы спокойно к этому относитесь. Я попрошу Льва задержаться, и после новостей мы итоги голосования подведем. Ну, может быть, еще несколько газет посмотрим.
Разворот.
Ну, смотрите, многим не нравится партийная символика на гуманитарной помощи. Влад считает, что это подкуп избирателей. Еще бы на гробы наклеили, сволочи бессовестные, пишет Юрий. А Евгения полагает, важно, чтобы дошло. Но коробит от мысли, что на моих пожертвованиях появится партийная символика, о которой я не знал. Насколько я понимаю, Евгений, речь идет о том, что собирают сами партии.
Да.
И
да.
На свои грузы они наклеивают свои логотипы.
А, кстати, Митя Олешковский нам прислал сообщение. Наши коробки без символики, и нам нужны фуры. Это как раз та помощь, которая собирается на на смотровой площадке на Воробьевых горах.
Сергей из Тюмени считает, что это дешевый пиар. Сергей из Кронштадта пишет, это покоробит потом уже. Сначала на это внимание не обращаешь. По
результаты
поводу гуманитарной помощи. Да, кстати, результаты голосования.
Мы спрашивали у вас, коробит ли вас партийная символика на коробках с гуманитарной помощью, или вы относитесь к этому спокойно. 81% позвонивших говорят, что да, их это коробит.
Ну, а газета «Московские новости» на пятой странице сегодня подробно рассказывает, где в Москве принимают гуманитарную помощь для города Крымска. И здесь в том числе и карта есть таких мест. И указано, что стоит приносить, в чем жители Крымска сейчас нуждаются. Ну и, может быть, чтобы не заканчивать совсем на такой ноте, Лев.
Да, есть в России места, где, в общем, живется людям хорошо, и они сами свою жизнь обустраивают, как это ни странно. Это еженедельник, который называется «Новая версия». Наша версия. Я видел живьем Зураба Церетели. Публикация хвастается житель Вятского, Вятское село, это Ярославская область, за возрождение которого дали госпремию. И госпремию дали обыкновенным, собственно, простым людям. Вот что же они там натворили, когда половина спилась, половина уехала из этого села.
То есть это было стихийное бедствие, только не природное, а наше...
Человеческое. 6 лет назад началась эта история, когда один из домов обыкновенном, казалось бы, селе купил ярославский предприниматель. Ну и с этого, собственно, все началось.
Спасибо большое. Обзор прессы сегодня со Львом Гулько.
Развернитесь, пожалуйста. Игра, посвященная 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Часть первая. Неман. Раунд первый.
Можем мы объявлять уже победителя. Я напомню, что мы задавали вам вопрос, который был в стихотворной форме. Хватящий малый не последний неапольских владыка сил, возван к престолу из передней, где пек блины и подносил. Назовите этого маршала французской армии.
Я преклоняюсь перед теми, кто прислал правильные ответы, а их было очень много, потому что мы здесь с Таней сами решили в интернете поискать, кто же этот французский маршал. Не нашли ответа. Это надо было знать.
Йохим Мюрат. Король Неаполя. Это правильный ответ. И надо сказать, что очень многие нам прислали этот правильный ответ.
Но таковы правила нашей игры, посвященной 200-летию Бородинской битвы и Отечественной войны 12-го года, что приз получает один человек, тот, чей правильный ответ окажется 12-м. И сегодня открывает галерею победителей нашей вот этой угадайки Антон, чей телефон заканчивается цифрами 6966. Антон, во-первых, примите наши с Таней поздравления, а во-вторых, в редакции вас будет дожидаться приз.
Книга «Бородинская битва», издательство «Лабиринт Пресс». Теперь ваша. Поздравляем.
Продолжение игры совсем скоро.
«Бородинская битва. В грозную пору». Книги издательства «Лабиринт Пресс» о войне 12-го года – это полное погружение в историю и идеальное семейное чтение. Живая связь эпох и событий в уникальном формате. Десятки интерактивных элементов, невероятные объемные конструкции и притом безупречная историческая точность. Перенеситесь на 200 лет назад. Прикоснитесь к прошлому. На страницах этих книг история оживает.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро. Действительно, доброе утро. Сегодня хочу поздравить с днем рождения замечательного человека, которого знаю полвека уже. Марк Григорьевич Телевич, зам главного редактора журнала «За рулем». Родился, страшно сказать, в 1922 году.
Так еще и круглая дата.
10 июля. Ну, 90 лет человеку исполняется. Повоевал. Побывал в плену. вернулся и в 59-м году пришел работать в журнал «За рулем». И вот до сих пор в нем работает. И если кто не знает, журнал «За рулем», которому 80 лет.
Я вот сейчас
сам журнал моложе, чем Марк Григорьевич на 10 лет.
«За рулем» 80 лет.
Конечно.
Ничего себе.
И, собственно, я был еще юным пионером, а выездная редакция журнала «За рулем», она приезжала к нам в Дом пионеров рассказывать про автомобили. Потрясающе. Вот тогда-то как раз я и узнал Марка Григорьевича. С тех пор прожил, можно сказать, с этим журналом, но и с ним в том, в его лице практически всю жизнь. И больше того,
он катался на автомобилях, которые в то время еще не считались раритетными.
Конечно. Первый автомобиль, который у него был, это скупленный в складчину с друзьями «Москвич 401», и то подержанный. Ну, небогатые были люди тогда, они больны были автомобилями. Автомобили тогда не то, что сейчас. Никто на тест-драйв просто так-то не давал. Частных владельцев уговаривали покататься на автомобиле. Вот. Но Марк Григорьевич еще совершал всякие подвиги. Он добывал бумагу, например, на то, чтобы напечатать тираж журнала «За рулем» в количестве там не положенном, как было, а там, чтобы хватило всей стране. То он сумел провести, вот, привести туда огромное количество талантливых людей, которые и работали, и работают до сих пор. Ну, в общем, потрясающий человек Марк Григорьевич Телевич. Марк Григорьевич, давайте уже до 100. Вы знаете, вот вечно с вами это называется.
Ну, а я вот тоже прикинул, что когда будет заканчиваться пятый путинский срок, вот мы соберемся в 2022 году здесь, в этой студии, и будем поздравлять его со 100-летним юбилеем.
Ну, замечательно. Главное нам дотянуть.
А я сижу и думаю о том, как будут праздновать 80-летие радиостанции «Эхо Москвы».
Вот, ребята, я вам завидую. Вот, так что Марк Григорьевич, я думаю, ко мне присоединятся все, кто его знает и кто журнал «За рулем» любит. А я хочу сегодня поговорить. Олимпиада же надвигается стремительно и бежит по дорожкам.
Не в Сочи, а в Лондоне.
В Лондоне, соответственно. Ну, что ты же понимаешь. Хотя это касается и сочинской Олимпиады.
Факел-то везде есть.
Вот.
Но, казалось бы,
и бежит по дорогам
тут,
факел.
Причем тут Лужков.
Да.
Причем тут автомобили. Я могу сказать, вот олимпийский факел – это сложное инженерное сооружение. И, скажем, когда самый лучший факел... Вот сейчас, например, к Лондонской Олимпиаде факел помогали делать специалисты из BMW.
Они приделывали к нему колесики?
Ничего подобного. Они продували его в аэродинамической трубе. То есть на него дули воздухом под разными углами со скоростью 80 км в час, его поливали водой, его посыпали песком, вот, его даже посыпали снегом.
На
всякий Хотя
случай.
Готовились, как известно, к летней Олимпиаде, ну вот, ну, чтобы преодолевать. И, собственно, это была такая работа. Но я могу сказать, что наиболее изощренная разработка, которую потом использовали очень долго, была сделана в Советском Союзе. То есть поручено было заниматься лучшим научным исследовательским институтом в стране. В принципе, наши были готовы в то время уже сделать факел, который бы и под водой мог светиться. Потом это использовали наработку. И уже тогда, ну, у нас занимались такими вещами авиационники. Ну, вот на Западе в данном случае занимаются автомобилисты. Хотя и всегда существует автомобиль, который везет олимпийский. Вот, понимаешь, люди бегут. Но так как олимпийский огонь должен иметь все-таки постоянный, не дай бог погаснет факел. Ну, все может случиться. Или какой-нибудь там сумасшедший прибежит, вырвет и убежит, и не догонишь, бегун хороший. Вот. Поэтому у них есть всегда запасной огонь, и они везут его в автомобиле. Это тоже инженерная конструкция, которая поддерживает постоянное давление, температуру, потому что вот если и этот огонь погаснет, это уже настоящая
трагедия. То придется из Греции вызывать
придется
жриц, чтобы они заново проделывали
всю
эту процедуру, вот. Но поэтому уже ближе к Лондону.
Относятся
Бедные.
Очень хорошо и очень серьезно. Вот. Но вот, Олимпиада лондонская, она так вот прошла все-таки с привязкой к автомобильным фирмам, и факел получился действительно хороший. А будут ли заниматься сочинскими факелами наши автомобилестроители, это я не знаю. Но
я бы не стал им доверять, мне жалко олимпийский факел.
Так почему? Если наши уже однажды делали хороший факел, который...
Делали, я держал его даже в руках.
Образцом для многих. Я думаю, что
знаете, раньше у нас и ракеты нормально летали, и вовремя. А теперь приходят новости. Руководство российских космических систем, молнирует нам МВД, подозревается в необоснованном расходовании более чем 500 000 000 рублей, выделенных на ГЛОНАСС. Понятно, почему не летает? Вот точно так же обеспокоюсь за судьбу и олимпийского факела.
Нет, ты все-таки понимаешь, как... давай разберемся. Одно дело, когда кто-то украл деньги, другое дело, когда сделали хорошую конструкцию.
Сан Саныч, я предлагаю вот разобраться сегодня с несколькими вопросами наших слушателей. Давайте. Хотя бы в первый день на этой неделе. Что посоветуешь Саркису из Казани для города? Тигуан, Mazda SX5, Nissan Qashqai или Mitsubishi ASX?
Посоветую Тигуан с 3-литровым дизелем, с полным приводом. И это самое лучшее, что можно придумать.
Влад из Москвы спрашивает, Октавия или Фокус? Есть 750 тысяч рублей.
Я думаю, что все-таки я бы ушел к Шкоде. Объясню, почему. Фокус стал неплохим автомобилем, но уж слишком хотят за него денег много, используя, в общем-то, старую платформу. Да, шумоизоляция стала получше, да, фенечек стало побольше, но не вижу большого преимущества за такую возросшую цену. Шкода в данном случае становится предпочтительнее. Тем более, что мне нравятся те материалы и то качество, которое сейчас шкодовцы достигают.
Виктория из Челябинска спрашивает, вы получайте. Замена старой Ладе. Иномарка, хэтчбэк на механике. До 400 тысяч рублей. Стоит ли брать 4-летний C4 или Note 1.4?
Я думаю, что все-таки с большой опаской отношусь к старым Ситроэнам и Пежо. Еще новые я воспринимаю. Старые, как правило, это француженки, хрупкие, болезненные. В нашем климате долго не живут. А вот Note, да, Nissan делает машины, несмотря на то, что он же и Renault, он же и Lada, но пока еще они все-таки ближе к японскому качеству, чем к Lada.
Посоветуй Владимиру для челябинских дорог, Renault Megane или Renault Fluence?
Я думаю, что Fluence будет интереснее, потому что машина по типу размерам деталей немножко побольше, поэтому на сложных челябинских дорогах там такое ощущение, что иногда у них танки испытывают на улицах города, поэтому...
Суровые челябинские парни.
Ну, не знаю, чем они там дороги так крушат, но Fluence там будет выглядеть более естественно.
Уместно.
Сразу несколько слушателей под занавес. Сан Саныч пишет, а факелок-то затух, когда его везли по реке. Фиговенько поработала BMW. Буквально вчера по телеку показывали.
Ну, вот я ждал этого вопроса. Ребята, вы знаете, ведь у Феррари тоже бывает дуют гоночную машину в аэродинамической трубе, а она потом не едет. А вот у нас факелок-то наш, советский, не газ ни разу. Я представляю, что было бы, если бы наш погас. Поэтому, ребята, лучше пусть делают автомобили.
Это как наши спички толщиной с мизинец. Спасибо большое. Александр Пикуленко в утреннем развороте. До встречи завтра. А нас совсем скоро ждут спортивные новости.
Разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето, сезон отпусков, а значит и квартирных краж. Установите систему безопасности «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Не ждите. Звоните сейчас. 983-0000. 983-0000. Система безопасности «Гольфстрим».
Государственный исторический музей приглашает на выставку «Русские и немцы. Тысячи лет истории, культуры и искусства». Это путешествие по прошлому, в котором через судьбы людей и исторические события проявляются различия и похожесть в культуре двух народов. Это рассказы о судьбах монархов и государственных деятелей, предпринимателей и ученых, художников и архитекторов, писателей и поэтов. В выставке принимают участие музеи и архивы России и Германии. Она проводится под патронатом президентов обеих стран.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Вот новый разворот. 9:50. Алексей Осин сегодня здесь с нами в студии. Леш, вчера Костя Похмелов нас пугал тем, что России, возможно, придется платить тренеру Манчини неустойку 22 миллиона евро, если в итоге с ним подписанный якобы Фурсенко контракт не будет реализован.
Ну, это, по-моему, на самом деле, я не знаю, это в конспирологическом ключе все было выдержано, на мой взгляд.
Почему? Газеты чуть ли не ксерокопии документа публиковали.
Ну, на самом деле, Манчини просто использовал, как мне кажется, этот момент. Так часто бывает, вот, знаете, когда контракт заканчивается у футболиста и тренера, сразу появляются такие сообщения, там такой-то, условно, там Думбия там, или Велит, он ведут переговоры с таким-то клубом, и сразу его работодатели начинают шевелиться. То есть получал он там, по-моему, 3,5, а с ним подписал Манчестер Сити контракт на 9.
То есть было скорее это, чем самоуправство со стороны Фурсенко?
Да нет, ну а причем самоуправство, если обе стороны по тем ксерокопиям, которые люди видели, подписали контракт, обе стороны. Пусть выполняет, если он хочет. Почему нет? Почему мы должны неустойку платить? Почему Российский футбольный союз...
Нет, я имею в виду сам факт заключения такого договора в тайне от всех.
Ну, у вас на самом деле, такого плана документа, они до последнего момента, пока вот не собираются два человека, обычно еще маечку показывают, вроде вот этой, которая сейчас на мне. Вот мы объявляем о подписании контракта с футболистом или с тренером, тренеру тоже маечку дают. Вот, и тогда это становится достоянием общественности.
Ну, согласись, что просто до этого в курсе не только эти два человека, а еще несколько, в том числе из руководства РФС как минимум.
Тем более, что на исполкоме говорили и Федун об этом говорил, и Капков, вице-президент Российского футбольного союза, что, дескать, уже подписан контракт, но нам не говорят. При этом вообще забавная была ситуация, то есть Фурсенко уже нет, а кто-то довел переговоры, а кто подписывал. Ну вот теперь всплыло, что вроде как Фурсенко подписал. Я, честно говоря, не знаю, насколько... Я не юрист, на какую юридическую силу имеет этот документ. Мне кажется, что неустойку платить не придется, потому что в крайнем случае мы ведь не против, чтобы Роберто Манчини возглавил...
Я против. За такие деньги против. Бешеные, сумасшедшие 7 миллионов евро в год, побойтесь Бога.
Даже больше 7, по-моему, там 7,2.
7,2. Побойтесь Бога.
А сколько ты?
Мне кажется, извините, успехи российской футбольной сборной в группе не стоят таких денег.
Ну, вот это, понимаешь, ваше мое дешевле. Это когда оценивается, ну, не оценивается, вернее, когда есть предложение, есть спрос. Вот хочешь ты этого тренера получить, заплати, и все.
Я понимаю, что в стране, где есть «Газпром», «Роснефть», «Абрамович» и другие потрясающие фигуры и компании, мы можем себе позволить заплатить хоть 100 миллиардов. Но это не значит, что эти деньги нужно платить. Это не значит, что ни команда, страна, ни страна этого не заслужили, Леш.
Ну, вопрос в том, кто принимает решение. Ты же не будешь всенародным голосованием принимать решение, сколько платить тренеру и кто должен сборную возглавить.
Нет, но если все руководитель Российского футбольного союза скажет, что хочу платить 100 миллиардов, я думаю, что надо поставить вопрос не просто о снятии, но об аресте этого человека.
Это ты говоришь, да? Ну, как же...
Конечно,
как
я за себя говорю, ну, естественно.
Ну, вот ты можешь в эфире сказать, и я могу с тобой, так сказать, согласиться в данном случае. Потому что Билич какой-нибудь за 160 тысяч евро работал не хуже, чем адвокат за 7 миллионов,
окей.
Понимаешь?
Нас с тобой здесь не двое, нас слушают еще там миллион человек. Давайте спросим слушателей «Эхо Москвы». Ну, давайте отталкиваться от той цифры, которая вроде как прозвучала, да, по контракту с этим прекрасным тренером. В его профессиональных качествах я не сомневаюсь, речь же не об этом. Не о конкретной личности. Вот смотрите, 7 миллионов евро в год зарплата для тренера российской футбольной сборной. Это много или, какой вариант, мало или достойно?
Нормально.
Или нормально. Если вы считаете, давай первый вариант, нормально.
Ну, хорошо, угу, да.
Нормально. 7 миллионов евро платить в год тренеру российской футбольной сборной – это нормально. 660-06-64.
Если вы считаете, что это много, все-таки тогда 660-06-65.
Рассудите нас.
Голосование пошло.
7 миллионов евро в год для тренера российской футбольной сборной – это то, что нужно. Это нормально. 660-06-64.
Если вы считаете, что это очень много, тогда 660-06-65.
А самое смешное,
на самом деле,
что?
Мы же не спорим, Валы. Я тоже считаю, что это чересчур это много. Во-первых, сам факт, сам процесс, когда с адвокатом подписывали этот контракт, он был безобразен. Когда его выкупали у сборной Б.
Как идет голосование, сразу изменил свою позицию.
А я не где я вижу?
Сегодня, кстати, сегодня там какой-то шорт. шорт-лист, да, предстоит на сайте РФС вроде нам.
Ну,
обещали тех, с кем могут вести. Это самое главное, это знаете, что? Чтобы никакого контракта и договора не было. Об этом сегодня в интервью газете «Известия» рассказывает теперь уже бывший коммерческий директор РФС, ныне советник РФС Петр Макаренко. Цитирую. «Я совершенно точно знаю, что никаких договоров нет. Да, по уставу президент может подписывать что угодно. Однако в любом случае контракт, который подписывается, требует обсуждения с другими руководителями РФС. И еще насчет появившихся в прессе копий документа. Это полная чушь. Я видел эту писульку. Поверьте, я знаю, что такое контракт РФС. Это большой серьезный документ и как минимум на двух языках. И потом, я прекрасно знаю подпись Сергея Фурсенко. Могу сказать одно. Никаких документов никем не подписано».
Ну, я же тебе сразу говорил, я просто «Известия» не читал, что мне кажется сомнительным наличие такого контракта. Мне вообще кажется сомнительным, что тренер Манчини может вот так вот поступить со своим клубом. Это адвокат мог. И это много о нем говорит, когда он уже согласился, вот мы с тобой договорились, да, о чем-то, а потом к тебе приходит, говорит, а вот дана тебе больше денег. И ты говоришь, не, я теперь с тобой не буду. Это просто некрасиво, понимаешь, с самого начала было некрасиво. Не только 7 миллионов, но так, как он себя
вел.
Я
просто не очень хорошо знаком с моральными качествами господина Манчини, а опыт адвоката, он известен.
Ну, это да, нет, но адвокат...
Я просто думал, что они все такие рвачи, Леш.
Нет, адвокат поступал так и ранее, между прочим. Это не первый случай. За Манчини ничего подобного я не видел. Я не знаю, может, он проявит себя в ближайшее время, но если человек один раз так поступил, может поступить так же иначе.
Деньги Российского футбольного союза мы окончательно подсчитаем после небольшой паузы.
Разворачивайтесь в марше!
Не спать? Реклама.
Знаете, почему именно этот месяц может стать для кого-то поистине удачным? Потому что только до конца июля в коттеджном поселке Артек действуют стартовые цены на таунхаусы от 4 миллионов 900 тысяч рублей. 17 километр Волоколамского шоссе. Тихое, красивое место. Рядом с озером, в окружении леса, чистейший воздух. Жить и наслаждаться, да еще в таунхаусах из немецкого кирпича. Звоните телефону в Москве 221-21-91. Проектная декларация на сайте artekland.ru.
Его рекомендуют знакомым. Он становится все популярней. Алмаг – медицинский аппарат, предназначенный для лечения артроза, артрита, остеохондроза, заболеваний артерий и вен. Магнитные импульсы Алмага оказывают мягкое и бережное физиотерапевтическое действие. Алмаг также способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности. Алмаг – на здоровье.
Приобретайте Алмаг 01 и другие приборы торговой марки «Еламед» в Москве, в аптечных сетях и в магазинах «Медтехника». Подробности по телефону завода 8 800 200 01 13. Звонок бесплатный.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
9:58. Продолжаем с Алексеем Осиным.
Константин Узов и пишет. 7 миллионов евро – это нормально, но с учетом отката. Рамиль из Казани тоже считает, что...
Откат – это нормально? Вот сразу
половина... Шутка. Ирония, сарказм. Это чересчур, если не сказать резко, пишет Наталья. Ну вот только одно сообщение в поддержку такой суммы я нашел. Акаки из Твиттера пишет. 7 миллионов евро за Манчини – это нормально. Другой вопрос – поможет ли? Это неоправданно много. За что такие деньги, восклицает Александр. Это ненормально. Такое платят только тогда, когда выплачиваемые деньги не заработаны, а сворованы, считает Петрович.
А вот ты знаешь, вот на самом деле было бы чуть-чуть, может быть, острее, если бы мы спросили, а если это деньги не государственные? Вот Леонид Федун предлагал выплатить свои деньги, а обеспечить контракт Гвардиола, если тот согласится, предположим. Вот если эти деньги частного лица, вот тут как?
Мы же знаем, что руководство РФС у нас назначается в Кремле, правда? И, соответственно, финансирование многих проектов идет за счет тех денег, как мне кажется, это мои предположения, да, мое оценочное суждение, за счет тех денег, на которые скидываются разные люди, разные компании. В итоге это все перекладывается в любом случае на потребителя. Так мне кажется, могу ошибаться, заранее приношу извинения,
вот если
кого-то обидел. 95% слушателей «Эхо Москвы» в любом случае считают, что для тренера российской футбольной сборной 7 миллионов евро – это перебор. 95%.
А 5% понимают, какая это тяжелая работа. год тренировать наших футболистов и говорят, что, в принципе, 7 миллионов евро нормально.
Да еще бы прибавить немножечко молоко
компенсация,
за вредность.
Да,
чтобы тебя называли зажравшимся шабашником.
Нет, ну что, Гусхидинг, он как с ними работал.
Спасибо большое, Алексей Осин. Спортивная страничка в утреннем развороте на Эхе Москвы. Продолжение нашей программы после 10. Ну что, конечно, наводнение и ликвидация последствий стихийного бедствия на Кубани. Это будет наша главная тема во втором часе утреннего разворота. Буквально через минуту-другую мы свяжемся с одним из волонтеров, который несколько дней провел в этом несчастном городе Крымске.
Ну, а кроме того, поговорим с вами по вашим наблюдениям, как вы оцениваете, насколько эффективно власти справляются с ликвидацией последствий наводнений.
Вы же наверняка за этим следите, смотрите телерепортажи, читаете об этом в интернете и слушаете радио «Эхо Москвы». Две политические темы ждут нас ближе к концу часа. Это, конечно, инициатива исключить религиозные организации из закона об иностранных агентах, но чтобы никто РПЦ и муфтият не считал западными шпионами. Ну а кроме того, сегодняшний демарш русской части Википедии, которая протестует против обсуждения поправок, которые могут серьезно осложнить судьбу интернета в нашей стране. Телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы» 363-3659. Весь эфир нам можно писать смски плюс 7985-970-45-45 или депеши при помощи твиттера «Аккаунт вызван». Но вначале...
Да, слово «депеша», мне кажется, вы подготовили второй раунд нашей игры по Бородинской битве.
Игра, посвященная 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Часть первая. Неман. Раунд второй.
Задаю вопрос второго раунда. Слушайте внимательно. Кто из русских генералов, героев войны 1812 года, был удостоен звания почетный доктор Оксфордского университета? Еще раз повторю вопрос. Кто из русских генералов, героев войны 1812 года, был удостоен звания почетный доктор Оксфордского университета?
Мы начинаем прием СМС с вашими вариантами ответов на номер плюс 7985-970-4545. У вас есть 20 минут. Приз, книгу «Бородинская битва», издательство «Лабиринт Пресс» ожидает того, кто пришлет правильный ответ и будет при этом 12-м по счету.
1812.
Итоги раунда подведем через полчаса примерно.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Реклама. Динамичные линии кузова и великолепная управляемость. Мощный двигатель TSI, коробка передач DSG и яркие биксеноновые фары. Seat Leon – это настоящие немецкие технологии, вызывающие восхищение и драйв. Испытайте Seat Leon на тест-драйве и узнайте про выгодные условия Seat Credit. Подробности на seatrus.ru и у официальных дилеров Seat. Услуги кредитования предоставляются ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 30 августа 2010 года.
Seat.
Кто-то стремится к творческим высотам, а для кого-то бизнес – это главное. Есть и такие, кто предпочитает полную свободу. Но все летит к чертям, если в подвале по колено грунтовой воды, а выгребная яма – через край. Весь спектр насосного оборудования и неубиваемых мотопомп. Подробности на сайте kuvalda.ru.
Ты посмотри, видеокамер понавешали. Мышь не проползет. Денег им девать некуда. Кому это надо?
Это надо каждому. Камеры на транспорте установлены исключительно для вашей безопасности. Они позволяют оперативно выявлять злоумышленников.
Разворот. 10:10. Переносимся на юг России, в Краснодарский край. С нами на связи волонтер Константин Дегтярь, который несколько дней находился и работал в городе Крымске, наиболее пострадавшем от наводнений. Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Можете ли вы оценить, как участник, как наблюдатель, насколько эффективно в целом в Крымске идет ликвидация последствий наводнения и помощь людям оказывается?
Ну, такой достаточно сложный вопрос. Первые два дня она практически не оказывалась, и операция не велась. Сейчас, ну, более-менее эффективно. Эффективность можно будет оценить, когда мы поймем масштаб последствий, наверное.
А первые два дня это было связано, очевидно, с тем, что вода еще, да, не ушла? Или было какое-то общее непонимание, что делать, как кооперироваться?
Смотрите, ситуация выглядела таким образом, что по факту в первый день там присутствовали только сотрудники МЧС из Ростовской области, которых перебросили буквально за час после того, как они приехали с того же Краснодара в Ростов, обратно в Крымский район. Вот, то есть они просто не имели недостаточное количество оборудования, недостаточное количество людей. Вот, а муниципальных средств просто не хватало, потому что там, не знаю, буквально там 10-15 пожарных машин. Сегодня МЧС обещали дать точные цифры, сколько в муниципалитете именно расположено подразделений и людей.
То есть нельзя сказать, что после того, как катастрофа случилась, на ликвидацию последствий были брошены все силы?
Ну, непосредственно после этого нет. Я был там, во-первых, в сам момент наводнения, там единственное, что нормально работали, были сотрудники ГИБДД, вот, которые направляли людей в объезд, обозначали опасные места и так далее. А сотрудников каких-то служб даже на следующий день практически не было. То есть ни МЧС, ни тем более прокуратуры, Следственного комитета и так далее никого не было.
А если говорить о том, как местные власти начали взаимодействовать с жителями пострадавших районов, вообще как это происходит? Потому что то, что мы читаем по газетам, судя по всему, там не очень все хорошо. Это МЧС, это МЧС, но ведь есть еще вопросы компенсации, помощи.
Ну, по вопросу компенсации и помощи сказать вообще достаточно сложно что-либо, потому что люди боятся, что будет повторение истории 2002 года, когда, с одной стороны, были люди, которых там действительно получили достаточное количество денег, чтобы построить дома, с другой стороны, куча там пенсионеров, живущих в старых домиках, которые получили по 20 тысяч рублей, и на этот раз у них смыло вообще все. То есть больше всего боятся этого, и, в общем, ну, я предполагаю, что что-то похожее может опять случиться, да. И местные власти, они не давали никаких указаний практически до вчерашнего дня, потому что нужно людям делать, там, хотя бы для того, чтобы избежать распространения инфекции. То есть это началось тоже буквально вчера, оповещение.
Скажите, Константин, как власти относились к работе волонтеров и к самому факту их присутствия в Крымске?
Спокойно достаточно, да, и по сей день относится достаточно спокойно, если не считать вот это высказывание Василия Васильевича на тему того, что все приехали и разжигают.
Это вы про господина Крутько, я правильно понимаю?
Да, да, да.
Теперь два вопроса, может быть, немножко так по сути. Официальные цифры погибших при наводнении в Краснодарском крае, по-моему, до сих пор так и остаются 171 человек. Они не изменились. Но мы за эти дни слышали не раз и не два. Местные жители считают, что реально погибших в разы больше. Вот кто прав, кто ближе к истине, Константин, по вашим наблюдениям?
Ну, тут не столько по наблюдениям, сколько по разговорам, да. Потому что там некоторые люди, которые были каким-то загадочным образом, получили доступ там, к моргу, например. Значит, ситуация следующая. И сотрудники ЧС тоже, они негласно подтверждают, что на данный момент погибших, честно, больше, вот, но точно цифры никто не озвучивает. А касательно 171 человека, это 160 человек в Крымске, и погибшим официально признаются только те, кто не только был опознан, но и получил свидетельство о смерти, и помимо этого было уже получено заключение судмедэкспертизы. То есть по факту все тела, которые не опознаны, либо не было проведено соответствующее мероприятие судмедэкспертизы, эти тела не считаются попавшими без вести, либо вообще не считаются. Количество оценить достаточно сложно. По разным оценкам от 600-700 человек до 2000, я слышу.
Страшные цифры. И еще один вопрос. Я напомню, у нас на связи Константин Дегтярь, волонтер, проработавший в Крымске несколько дней. Как я понимаю, сейчас, особенно в разгар лета, там складывается довольно непростая санитарная обстановка. На улицах, говорят, продолжают лежать тела погибших домашней живности, да, разнообразной. Но и кроме того, ну, например, вот такой вопрос. Дмитрий его, не Дмитрий его задает, а самарянин. Вот в разрушенных, точнее, в наиболее пострадавших районах, извините, там люди в туалет куда ходят?
Наблюдал прямо вот непосредственно в то, что есть под ногами.
Ну, там же еще проблема, я так понимаю, и с электричеством, и с газом, и с водой. Нету воды в некоторых районах до сих пор.
Воды, водопровод, насколько я знаю, не включен практически нигде. Вот. Что касается электричества, официально подано электричество 50% зданий. Вот. Но при этом, естественно, что в наиболее пострадавших улицах электричества нет. Что касается газа, газовики, кстати, выехали позавчера, по-моему, их уже было достаточно много, и они там, где есть техническая возможность газ переподключить, то есть не существует там никаких рисков, по-моему, они подключали. Действительно, ездили по улицам, и я их встречал, честно говоря, даже чаще, чем, например, МЧС на вот этих удаленных местах.
Спасибо большое. Это был Константин Дегтярь, волонтер, который несколько дней провел в Крымске, только вот сейчас оттуда вернулся. Кстати, если говорить о ситуации с энергоснабжением, водоснабжением, то вот по данным МЧС, которые приводит агентство ИТАРТАС, без энергоснабжения в Крымске остаются примерно 18 тысяч человек, без газа 28 тысяч, без воды 2 тысячи человек. Но, с другой стороны, читала я, по-моему, в одном из репортажей, то ли на Лентеру, то ли у Кашина как раз, что в центре города просто, ну, смыл водопровод, нету воды. Вообще просто воды нет, поэтому о каких там санитарных условиях говорить, это даже не знаю.
Вот вы, наши радиослушатели, вы, я думаю, внимательно слушаете программу «Эхо Москвы». Вы читаете сообщения, репортажи в интернете. Вы смотрите такие репортажи, в том числе по центральным телеканалам, а они уделяют немало времени трагедии на юге России, в Кубани. Вот по вашим наблюдениям, исходя из этого, может быть, кто-то лично с кем-то связывался, у кого-то там знакомые, друзья, родственники. Насколько эффективно, как вам кажется, власти справляются с ликвидацией последствий этого сильного наводнения? Вопрос адресуем тем, кто смотрит сейчас нашу трансляцию на сайте «Эхо Москвы» при помощи сетивизора. И если, по вашим ощущениям, власть в целом справляется удовлетворительно, можно поставить хорошую, нормальную оценку за то, что она делает, по крайней мере, прилагает все возможные усилия. Да, какие-то проблемы, наверное, есть, но в целом все так более-менее достойно. Нажмите зеленую кнопку «Да».
А если вы считаете, что неудовлетворительно и неэффективно, тогда кнопочка «нет».
Красная.
Голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
И постарайтесь сейчас за скобками этого голосования оставить свое общее отношение к российской или местной краснодарской власти. Потому что нам хотелось бы понять, как они действуют именно в этой одной конкретной ситуации.
И напомню вопрос, по которому мы голосуем. Вот по вашим наблюдениям, насколько эффективно, удовлетворительно власти справляются с ликвидацией последствий наводнения на Кубани? Эффективно, неэффективно? Ну, вы там сориентируетесь. Красная кнопочка – это нет, зеленая кнопочка – это да, сетивизор. Можете голосовать.
Есть телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы» 363-3659. Мы можем с вами пообщаться на эту тему. Сейчас очень хотели бы это сделать.
А если вы звоните не из Москвы, то не забывайте код 495 набирать. И, кроме того, по-моему, даже если из Москвы звоните, теперь тоже нужно набирать префикс 495. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Выключайте, пожалуйста, радио, говорите с нами по телефону. Как зовут вас?
Меня зовут Егор.
Да, Егор, откуда вы звоните нам?
Я звоню с Вологды.
Да, слушаем вас.
Я, значит, работает родственник в Краснодарском крае в коммунхозе. Ну, это такие организации, которые как раз отвечают за водозабор и так далее. Вот. И потому из его данных, его данных понятно, что там, значит, происходило не то, что говорят, значит, по телевидению. И, глянув топографические карты, выяснил, что наводнение было не с того водохранилища, про которое говорят, совершенно с другого направления. То есть, получается, у нас власти вводят в заблуждение людей, и мнение ни одного технического эксперта...
Алло.
Я прошу прощения, это пропал. Как-то у нас разъединилась с Егором связь, извините.
Дмитрий задает вопрос, как оказывается гуманитарная помощь пострадавшим? Ну, привозят, волонтеры распределяют, но есть ведь еще как бы обещанные материальные компенсации со стороны государства. И, как пишет сегодня «Комсомольская правда», дома, пострадавшие от наводнения, обходят члены специальных комиссий. Их задача – подсчитать ущерб. Однако эти подсчеты они делали весьма своеобразно. Пришла девушка, записала кровати, стол, плиту и холодильник, рассказала Галина Насидова из 1-го Первомайского переулка. А остальное – ЖК, телевизор, стиралку – не стало. Сказала, что это не предметы первой необходимости, дескать, это роскошь. Другие пострадавшие жители Крымска подтвердили, что подсчет проходит именно так. Ну и, соответственно, размер компенсации ущерба будет совсем другим.
Вчера я читала в одном из репортажей, что, например, у человека не стали записывать машину. Автомобиль. Он лишился автомобиля в этом наводнении. Не засчитали.
363-3659 через минуту.
Вот новый разворот.
Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
Представляешь, пока соседка была на даче, у нее квартиру ограбили.
Ну, нам это не грозит.
Вот и соседка так же говорила.
Наступает лето, сезон отпусков, а значит и квартирных краж. Установите систему безопасности «Гольфстрим». Теперь надежная защита вашей квартиры всего за 990 рублей в месяц. Не ждите. Звоните сейчас. 983-0000. 983-0000. Система безопасности «Гольфстрим».
Радио Сити. Почувствуй ритм Нью-Йорка. Новый ресторан в самом сердце деловой столицы в здании гостиницы Пекин. Радио Сити – это непринужденная атмосфера светских вечеринок Манхэттена, огни яркого бродвейского шоу и, разумеется, изысканная и разнообразная кухня. Меню на любой вкус. На вашем столе европейская классика, восточная экзотика, любимые русские блюда и аппетитная бразильская чурраска, приготовленная на открытой кухне по традиционным рецептам. Радио Сити. Все удовольствия городской жизни. Большая Садовая, дом 5. Резерв столов 363-42-23.
Событие лета. Фестиваль American Fusion. Лучшая группа Латинской Америки Памаланга Мексика. Невероятная группа из Нью-Йорка Хазмат Мадин. Не пропустите. 10-11 июля. Дворец на Яузе.
Разворачивайтесь в марше!
Еще одна картинка с улицы города Крымска. Вы ж потонули, есть ущерб. Идите, запишите в списки, кричит Ольге Махно с дороги, подъехавшей на машине страж порядка. Ольга отмывает от черной жирной глины детскую коляску. За хлебом и водой к центрам раздачи не ходит. Говорит, надо прийти, отстоять очередь, рассказать, что ты не умер, выслушать, какой ты алчный. Сегодня ее муж сходил в администрацию, написал заявление, чтобы прислали машину и откачали воду из подвала. В списке он оказался 67-м по счету. Когда поймал проезжавшую мимо пожарную машину, оттуда лишь отмахнулись. У нас свои адреса. Это московский комсомолец сегодня описывает.
Еще одна картинка из репортажа Ленты.ру. Здание, в которое приезжают добровольцы из Севастополя, в помощи уже не нуждается, потому что хозяева убрали все сами. Но у них закончилась еда. В кинотеатр «Русь», а также в штабе, в организованном одном из детских садов, есть хлеб, консервы, сахар, даже овощи. Однако хозяева этого дома собираются ехать за хлебом в Новороссийск. То, что помощь можно получить в центре города, что до нее можно добраться пешком, для этих людей всего-навсего городская легенда.
Ну и еще, смотри, тогда уж раз мы это цитируем, снова московский комсомолец. Я прошла по всем улицам, по колено в воде и грязи, и нигде, нигде не было видно хоть кого-то из администрации, возмущается Арина Соколова. Полиция стояла на подступах к городу, МЧСники стеснительно торчали в начале улицы. На вопрос, почему они стоят, ответ был убийственный. У нас нет бензина. Люди плачут, говорят, что их просто затопили, как котят. Никто из местной администрации не приходил. И об этом говорят жители ни одного дома. Раздача сухпайка и воды? Вам нужен? Приходите и берите. А это за 3-5 километров от дома. Говорили, что ставят прививки. Приводит пример Маша Хлопунова. Но ничего подобного нет. Когда моя мама у пункта эвакуации спросила про прививки, ей ответили, что делать ничего подобного не собираются. Мол, корвалола вам дадим и валите отсюда. Когда сегодня дали в руки материальную помощь, макароны, сахар, воду, хлеб, я заплакала. Никогда не думала, что когда-нибудь с нами случится такое. И еще один рассказ. Человек жалуется. Ну да, в качестве гуманитарной помощи дали нам макароны. А сварить-то невозможно. Нет ни воды чистой, ни электричества, ни газа, чтобы эти макароны приготовить.
МЧС передает, наводнение на Кубани лишило нормальных условий жизни почти 48 тысяч человек. Но сотрудники МЧС говорят о том, что они разворачивают в разных районах полевые кухни для того, чтобы как-то людей можно
включи
было...
телефон.
Да, телефон 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Как вы считаете, справляются ли и насколько эффективно справляются власти с ликвидацией, последствий? Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир Петрович, я из Москвы, инженер.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, я слушаю с ужасом вот ваши передачи, и так страшно просто за людей, которые попали в такую ужасную ситуацию. Вы знаете, как инженер, я могу одно сказать. Никакой дождь, будь самый сильный, не может составить такой беды. Это прорыв где-то плотины, либо спуск воды из водохранилища, тем более, что там обозначивают.
Владимир Петрович, то есть официальной версии вы не верите?
Нет, абсолютно, я не верю официальной версии. Я инженер-энергетик. Я говорю совершенно четко. Власти врут.
Ну, вроде все свидетельства. Спасибо большое за то, что, по крайней мере, те люди, которые на месте, подтверждают, что вроде нет, все цело, все живо, все ничего не тронуто.
Но вот эта проблема доверия, когда никто абсолютно не верит ни единому слову, вот что бы ни говорили власти, не верят ни единому
слову.
Не
на пустом месте. Здесь идут смски, сейчас уже конкретно их не найду, когда речь мы вели о жертвах этой трагедии. Кто-то пишет, ну да, они же таким образом и число участников на митингах подсчитывают, правда? Занижая это в несколько раз. Кто же даст гарантию, что они там считают честно?
Еще один телефонный звонок примем или подводим результат голосования?
Нет, ну давай еще, может быть, немного процитируем тех, кто был там на месте. Вот это самое страшное признание из всех, которые я встретил. Снова московский комсомолец. «Лучше бы меня не вытаскивали», — плачет Зинаида Григорьевна Танцура. «От дома осталась гора мусора. Все заготовки, что делала на черный день, пропали. Гуманитарную помощь выдали макаронами. А как их варить?» Есть, конечно, пункты временного размещения, но как-то не хочется от родного сада и огорода уходить жить в казенный дом. «Меня приютили соседи, но впереди зима. Где буду жить дальше?»
По поводу того, что делают и чего не делают местные власти, как к этому относятся, очень, на мой взгляд, хорошую статью написал Юрий Сапрыкин. И вот,
Что процитировать?
Да, процитирую кусок. «Из-за того, что в пятницу вечером вам лень было оторвать жопу от стула, а в более отдаленной перспективе никак не доходили руки достроить дамбу или укрепить русло горных рек, или сделать еще хоть что-нибудь, чтобы город в один прекрасный день не смыло. Из-за этого на свете больше не живет несколько сот человек. Просто представьте себе, как они в полной темноте разбивали кулаки о двери, которая уже прижала снаружи неодолимой силой. Представьте женщину, которая поднимает ребенка над подступающей горлой мутной водой. Представьте, что чувствует ребенок. Представьте, что все это случилось с людьми только из-за того, что вы накануне выходных беспокоились из-за рассады или завтрашних шашлыков и не пошевелили пальцем для того, чтобы пустить по городу машины с сиренами. Как можно после этого не выйти к людям, не бухнуться оземь и не сказать, мол, это я виноват, делайте, что хотите? Как можно не сделать этого и продолжать жить?
То есть Сапрыкин не к нам с тобой обращается?
Нет, к властям, которые не могут выйти и поговорить с людьми, которые лишились родственников, потеряли близких, которые потеряли всю свою жизнь.
Ну, предсказуемые итоги голосования. 92% считают, что власти неудовлетворительно справляются с ликвидацией последствий наводнения на Кубани. Это в сетевизоре.
8%, впрочем, сказали, что... удовлетворительно и, может быть, эффективно.
Я думаю, что и в завтрашнем развороте мы снова будем об этом говорить. И наши коллеги сегодня в дневной программе на «Эхо Москвы» не забудут про Крымск и в целом Кубань.
Да, ну и продолжается сбор помощи в Москве. В МК есть карта.
В московских новостях.
В московских новостях, прошу прощения, есть карта, где вы можете увидеть... эти адреса, пункт сбора гуманитарной помощи.
Ну, а у нас после новостей несколько политических тем, которые сегодня тоже актуальны, и важно, чтобы стихийные бедствия их не заслонило.
Игра
посвященная 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Часть первая. Неман. Раунд второй.
Один из слушателей пишет: да, а без Википедии это тяжело играть в ваши викторины. Эх, как не вовремя русская часть знаменитой энциклопедии забастовала сегодня.
Да, ну, зато я могу вам сейчас уже назвать правильный ответ. Мы спрашивали у вас, кто из русских генералов, героев войны 1812 года, был удостоен звания почетный доктор Оксфордского университета. И правильный ответ звучит так: Матвей Иванович Платов, атаман войска Донского.
Какие раньше были атаманы?
Не чета нынешним.
Да, не то, что нынешнее племя. Первый из тех, кто кратен 12. Вот как сложно все. Прислала правильный ответ, оказавшись просто 12-й. Полина, чей телефон заканчивается цифрами 68-64. Полина, мы вас поздравляем.
Вы получаете книгу «Бородинская битва» издательства «Лабиринт Пресс».
«Бородинская битва. В грозную пору». Книги издательства «Лабиринт Пресс» о войне 12-го года – это полное погружение в историю и идеальное семейное чтение. Живая связь эпох и событий в уникальном формате. Десятки интерактивных элементов, невероятные объемные конструкции и притом безупречная историческая точность. Перенеситесь на 200 лет назад, прикоснитесь к прошлому. На страницах этих книг история оживает.
Разворот. Действительно, к русской части Википедии сегодня подобраться невозможно. На заглавной странице, она же, похоже, осталась единственной, сегодня появилось объявление.
Да, сообщество Википедия протестует против введения цензуры, опасной для свободы знаний, открытых для всего человечества. Связано это с тем, что Госдума, как говорит у нас Сан Саныч Пикуленко, палата нижняя буйная, рассматривает законопроект, который должен, по идее, защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Но суть в том, что будет введен реестр сайтов, страницы сетевых адресов, где будет размещаться информация, содержащая опасный контент, так называемой системы черных списков веб-сайтов.
И правительство получит возможность требовать закрытие этих интернет-ресурсов без всяких решений суда, без расследований, которые предшествуют приговорам, без выступления сторон за и против, а просто чиновники сядут и скажут: о, кажется, вот на этом ресурсе есть там что-то оскорбляющее детей, давай-ка мы потребуем его закрытия.
И Роскомнадзор придет и радостно всех закроет.
Рубильник просто будет выключен. Лоббисты, поддерживающие данные поправки, утверждают, что они направлены исключительно против контента наподобие детской порнографии и тому подобных вещей. Но на самом деле следование положениям и формулировкам, вынесенным на обсуждение, повлечет создание в России аналога великого китайского фаервола, говорится в обращении организаторов сегодняшней акции протеста.
Красиво формулируют. Дело в том, что следить будут еще и за таким контентом, как пропаганда войны или разжигание межнациональной розни. Тут уж вообще кто угодно может попасть, по-моему. Правда, в этих случаях ресурс будут включать в реестр, вот этот черный список, только по решению суда. Впрочем, мы тут перед эфиром обсуждали, насколько важен сам факт решения суда.
В современной России актуально это еще или уже не очень?
Насколько быстро вам поставят штамп?
Мы хотим спросить вас, наших слушателей, пользователей интернета в том числе, разделяете ли вы опасения, высказанные в частности в Википедии, относительно судьбы интернета в нашей стране? Если вы эти опасения разделяете, проголосуйте 660-06-64.
Если вы не разделяете эти опасения, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
Сегодня же об этой истории достаточно подробно пишет газета РБК «Дейли». Законопроект, принятый, между прочим, Думой уже в первом чтении, Это было в конце прошлой недели. Теперь окончательно согласован ко второму чтению. В проекте появилась формулировка о том, что порядок ведения реестра, вот этого самого черного списка, определяется распоряжением правительства Российской Федерации. В Белом доме считают, что это должно снять претензии провайдеров, которые опасались, что в черный список автоматически попадут сайты, не распространяющие детскую порнографию и не пропагандирующие суицид и употребление наркотиков. В правительстве говорят о том, что слухи, якобы документ внес раскол там в правящую элиту, никакого отношения к реальности не имеет. А ходили такие действительно подозрения, что, дескать, Дмитрий Медведев, как большой поклонник интернета, он выступает против
Владимир
Путин,
фаервола,
который не знает, что такое интернет, продвигает всячески этот закон, но там это опровергают. Послушай, сейчас не идет голосование, программа у меня отключилась, к сожалению.
Так, а у меня вообще завис весь ноутбук. Что делать? Нет, вот у меня, по-моему...
Голосование идет у тебя?
Нет, тоже не идет.
Давайте еще раз я попробую.
Зависла.
Если вы разделяете опасения Википедии, считаете, что российский интернет после принятия таких поправок ждет серьезная цензура по китайскому образцу, 660-06-64.
А если вы не разделяете эти опасения, тогда 660-06-65, очень надеюсь. Вот, кажется, заработало все. А я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 363-3659. А, и, может быть, вы уже попытались сегодня зайти на страничку Википедии российской, наткнулись.
Мы-то попытались.
И не раз. Ну, если вы играете в нашу Бородинскую битву, вы точно попытались.
Смотрите, в чем проблема? В чем проблема? Не дожидаясь действительно судебных решений, которые предполагают даже в наших современных российских условиях, ну, хоть какую-то процедуру, да? Вот что-то там следователи, прокуроры должны доказать хотя бы по минимуму, что на каком-то сайте есть или детская порнография, или рассказы о том, как детям совершать самоубийство, или о том, как готовить наркотики. То вне судебной процедуры все упрощается, но просто до невероятного уровня. Кто-то, какой-то чиновник увидел на каком-то сайте, например, политическом, фотографию ребенка, которого обнимает какой-то взрослый дядя. Это немножко похоже на педофилию, правда? Ну, зачем чужой дядя, например, занимающий какой-нибудь высокий пост, да, обнимает мальчика или девочку, целует их, и он скажет: «Ох, смотри-ка, а это же пропаганда педофилии, это же практически детская порнография». И этот сайт за один этот снимок, которым проиллюстрирована новость от информационного агентства о каком-то визите вчерашнего дня, этот сайт завтра будет закрыт. А потом ты, как верблюд, пойдешь по всем инстанциям, ты-то уже должен будешь в суде оспаривать это решение.
А тебя-то без суда.
А тебя без суда и следствия.
А, кстати, если ты какой-то ресурс перепечатывает новости про подростковый суицид, тоже попадает под этот законопроект?
А не говоря уже о разнообразных образцах мировой литературы, в том числе и классики, где рассказывается о взаимоотношениях таких немножко непростых взрослых и маленьких, или где рассказывается о том, что курят и колят себе герои этих литературных произведений. Что такое? Разводишь руками?
Если
ты только
честно,
по таким сайтам и ходишь, Татьяна Фельгенгауэр?
Нет, я подозреваю, что любой сайт можно будет закрыть.
Любой?
Любой.
Практически любой. И не случайно, что Википедия сегодня выступила с этим протестом.
Телефонный звонок. Попытаемся.
Давай хотя бы один.
Да. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Александр, Москва.
Да, Александр, слушаем вас.
Ну, на самом деле, то, что сейчас делается в нашем законодательстве, на мой взгляд, это именно создание того самого великого китайского фаервола, потому что у нас есть ресурсы, расположенные не только на территории России, но также за рубежом. Под пропаганду той же самой педофилии наверняка попадет всем известный YouTube. Потому что на Ютубе при желании можно найти что-то похожее
можно.
На пропаганду.
Наверняка. Вот.
Естественно. И, соответственно,
На этом ресурсе мы не увидим теперь не только таких пограничных роликов, но и репортажей из города Крымска, снятых местными жителями с крыши затопленных домов.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть это банальное введение цензуры, причем семимильными шагами. И то, что происходило с НТВ в начале 2000-х, ну, это просто детский часа, на самом деле, по сравнению с тем, что делается сейчас.
Угу.
Вот. То есть те темпы, которые у нас взяло наше правительство, которое, в общем-то, непонятно каким образом пришло к власти, что, кстати, тоже показывалось на Ютубе, теперь закрывает все возможные лазейки для того, чтобы показать людям, что реально происходит в стране. Вот. То есть это банальный захват власти, банальное введение тотальной цензуры.
Но власть и так, уже захвачена, но в смысле в руках кого надо?
Ну, попытки ограничить интернет ведутся очень давно.
Она сейчас все-таки достаточно шатается, то есть есть какие-то непонятные настроения в обществе, направленные против этой действующей власти, которые подпитываются как раз-таки вот этими вот независимыми ресурсами. Нам пытаются оставить только Первый канал, НТВ и официальные СМИ, а все, что не подпадает, ну, будет закрыто.
Спасибо большое.
Спасибо, Александр.
В Википедии постоянно переписываются статьи о войнах. В некоторые моменты статьи могут не понравиться исполнителям закона, Максим. Да, хотя сегодня бастует именно электронная интернет-энциклопедия, но она бастует не за себя. Не только за себя, она бастует за всех.
Да.
То есть Википедия беспокоится не только о собственной судьбе.
Не за свой ресурс, собственно,
это воюют, надо понимать.
За ваши возможности.
Дмитрий пишет, решили докрутить гаечку, теперь в интернете. Ну, действительно, очень на это похоже. Технологию процедур обкатают, а после защиты детей возьмутся изо всех неугодных, пишет Кирилл нам из Твиттера, который пока свободен. 96% слушателей «Эхо Москвы» вот в этом несколько усеченном голосовании поддержали и разделили опасения Википедии, которая сегодня устроила акцию протеста на своем сайте, и считают, что действительно судьба интернета в России под угрозой. 96%.
Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв, и вторая заявленная тема...
О второй гаечке,
да. У нас сегодня две гаечки будет.
Которые мы закручиваем.
Вот новый разворот.
Куда?
Реклама.
Скромность украшает разве что гимназисток. Автомобиль должен сворачивать прохожим головы. Как Mazda 6 специальной серии Impulse Line. Ударный набор опций по специальной цене. Mazda 6 Impulse Line. Нескромное обаяние богатой комплектации. Бегом к ближайшему дилеру Mazda и узнайте, насколько заманчива цена на Mazda 6 Impulse Line в июле. Подробности на Mazda.ru.
На этой неделе в газете «Собеседник». Дмитрий Быков ужаснулся происходящему в Крымске. Кто способствовал карьерному взлету вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец? Барри Алибасов создает профсоюз артистов эстрады. «Собеседник» во всех киосках печати.
Заболевания сосудов могут приводить к развитию инфаркта, инсульта, аневризма аорты и варикозной болезни вен. Благодаря новейшим методам диагностики и высоким технологиям, хирурги Центральной клинической больницы Управления делами президента России проводят сложнейшие операции. Для лечения варикозной болезни вен нижней конечности используются инновационные технологии префлебоэктомии, лазерной внутрисосудистой коагуляции и склеротерапии. Звоните 530-0706 ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Разворачивайтесь в марше!
10.48. И еще одна новация. В пресловутый закон об НКО, который больше в народе известен как закон об иностранных агентах, могут быть внесены некоторые поправки, но вовсе не те, на которые рассчитывала, скажем так, прогрессивная общественность.
Законопроект об НКО, который получает деньги из-за рубежа и занимается политикой, не будет касаться религиозных организаций. Об этом сообщает сегодня газета «Ведомости».
Вот сюрприз.
Да, кто бы мог подумать. Источник ведомостей в администрации президента отметил, что религиозные организации и так действуют в особом режиме, регулируемом отдельным законом о свободе совести религиозных объединений, и политикой не занимаются. Поэтому нет. Все наши вот эти вот, помните, когда появился только этот закон, и все наши шутки по поводу РПЦ, что как же, вот он главный иностранный агент, они, друзья мои, больше не смешны.
В интервью РБК Дейли Всеволод Чаплин говорит, мы такой подход предлагали изначально, специфика религиозных организаций и цель их деятельности существенно отличаются от тех случаев, о которых говорит законопроект. Часть пожертвований анонимна и неэтично, говорит Всеволод Чаплин, проверять у человека, когда он вносит некую сумму. Российский он гражданин или иностранец. А подход какой прекрасный.
Ну и правильно, действительно.
У нас, например, существует запрет на финансирование предвыборной кампании иностранцами. Я считаю, что его нужно отменить. Ведь это неэтично проверять у человека, который партии перечисляет деньги из Госдепа. Иностранец он или россиянин, правда? Ну, неэтично. Отец Всеволод, вы очень верно все это замечаете. Ну а политолог Алексей Макаркин, там же на страницах РБК Дели, говорит: таким образом, конечно, решается проблема прежде всего РПЦ, у которой есть счета за границей. Иначе могла сложиться парадоксальная ситуация. Политический союзник российской власти мог оказаться тоже под ударом.
Ну, кстати, первым обратил внимание на то, что РПЦ может попасть под действие этого закона Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте России.
Михаил Александрович, молчать надо было, держать это в тайне, не раскрывать секрет до окончательного принятия закона. Такую интригу сломали.
Да, вот бы тогда мы посмотрели, как РПЦ выкручивалось бы, если бы закон приняли. Но нет, вот мы сказали все раньше времени.
Табличка на храмах. Иностранный агент.
Иностранный агент, да.
На ваш взгляд, друзья, справедливо ли предложение исключить религиозные организации из закона об НКО и иностранных агентах? Если вы считаете, что это справедливо, позвоните 660-06-64.
Если вы считаете, что это несправедливо, тогда 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Да, конечно, всех надо включить в закон об иностранных агентах, а религиозные организации исключить. 660-06-64.
Если же вы считаете, что это несправедливо, и религиозные организации должны точно так же попадать под действие этого закона, тогда 660-06-65.
Еще один небольшой комментарий от авторов в РБК Дели. Свежие поправки — это косвенное признание авторов законопроекта в том, что в нем размыто само понятие «политическая деятельность». А это один из факторов, по которым НКО, действующие в России на деньги иностранного государства, должны будут подробно и регулярно отчитываться.
Ну, мы тут как-то заострили на РПЦ, нам тут пишут, что и другие конфессии есть. Да, действительно, просто первым прокомментировал это почему-то представитель РПЦ, если мы говорим про статью в РБК Дейли.
Ну, газета замечает, что на другие религиозные организации, которые, естественно, тоже будут, но они не могут их не вывести, да? То есть это было бы совсем нагло, бессовестно. На них есть много возможностей воздействовать другими способами. Ну, например, известно, что суды активно включают в списки запрещенной литературы труды различных исламских деятелей, которые переводятся за границей, ну и так далее. А объединение протестантского типа, например, можно контролировать рядом положение о статусе иностранных граждан и тому подобное.
363-3659, телефон нашего прямого эфира. Как вы считаете, правильно и справедливо ли выносить за рамки действия закона об НКО религиозной организации? Давайте поговорим с вами по телефону. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, как зовут вас?
Александр, а почему вам Зайков и
Кирилл? Я прошу прощения, Александр.
Как я не люблю, когда кричат, ну сразу, ну можно чуть поспокойнее.
Давайте, у нас
без агрессии.
Серьезная очень тема, давайте так, спокойно. 363-3659, телефон нашего прямого эфира, как вас зовут, здравствуйте.
Алло.
Да, да что ж.
Меня зовут Ольга Матвеевна.
Да, Ольга Матвеевна, слушаю.
Вы знаете, ну это вы... Зря расстраиваетесь, это меч обоюдоострый. Вот сегодня, например, руководство РПЦ абсолютно лояльно к государству. А завтра может случиться так, все-таки церковь – это и есть церковь. И руководство РПЦ поменяется и будет против государства.
Ольга Матвеевна, во-первых, мы не расстраиваемся. Мы, наоборот, с восторгом принимаем любую инициативу власти.
Да, я прошу прощения, Ольга Матвеевна, а все-таки на вопрос-то вы ответьте, справедливо или несправедливо выносить религиозные организации за рамки действия закона?
Оно несправедливо на сегодняшний день, а на завтрашний день оно может быть несправедливо. Я вот, например,
смотрите, Ольга Матвеевна, вы под это подводите некую такую политическую целесообразность ищете. Мне здесь не важно, и я не выступаю за то, чтобы церковь та или иная стала врагом государства. Я бы хотел, чтобы для всех были более-менее равные справедливые условия, чтобы не было никаких любимчиков, чтобы не было исключений из правил и из законов.
Вы просто не понимаете. думаете, какую важную роль вообще в государстве играет РПЦ? Вот я, например, из Подмосковья...
Я уверен, что в светском государстве РПЦ и прочие религии не играют никакой роли. Это не предусмотрено Конституцией Российской Федерации. И, Ольга Матвеевна, сейчас же речь не о том, какую роль они играют, правда? Не об этом речь. А закон на них должен распространяться или нет?
Ну, пусть сейчас распространяется или пусть не распространяется, это не важно.
А я считаю важно. Я тогда хочу получить ответ от тех наших слушателей, кто считает этот вопрос принципиальным. Спасибо большое.
Спасибо большое, Ольга Матвеевна. 363-363-3659, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, как зовут вас?
Дмитрий Демченко, Москва.
Вас очень плохо слышно, попробуйте перезвонить, извините. Неудачная связь.
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Виктор.
Да, Виктор, слышим вас. Справедливо или несправедливо выносить религиозные организации за рамки действия закона об НКО?
Вы знаете, мне кажется, власть делает большой подарок оппозиции, давая такую возможность просто... регистрировать православный союз оппозиции как религиозную организацию. Например, Навальный же говорил, что у нас православные, можно воспользоваться этим как такой вполне законной лазейкой.
Церковь Навального.
О, Господи, свидетели, да. Навального.
Не, конечно, если серьезно, это, ну, полный бред, как эта поправка, так и сам закон. Ну, почему не воспользоваться против них их же оружием?
То есть, если они ставят в такие условия, то надо к ним как-то приноравливаться.
Да, а иначе, ну, это, по крайней мере, будет законно.
А я правильно понимаю, что вы подозреваете неискренность власти, когда она выносит церковь за рамки этого закона?
Ну, конечно, я с вами согласен по поводу того, что у нас все-таки государство светское, и отдельного отношения, тем более, ну, мы знаем, как у нас любят применять законы, особенно когда они широко написаны, и я уверен, что вот эти поправки, они, ну, нацелены исключительно против, а не ради кого-то, а против конкретных лиц.
А своих надо оградить?
Ну, они, конечно, пока они прикрываются церковью, конкретно русской православной, как щитом, и... Ну, такой у них симбиоз, который друг друга прикрывает.
Спасибо большое.
Спасибо большое,
итоги,
Виктор.
Голосования. 92% слушателей «Эхо Москвы» считают несправедливым исключать религиозные организации из-под действия закона об иностранных агентах.
8,2% позвонивших нах, нам, вероятно, нах, позвонивших, вероятно, считают, что все-таки религиозные организации, они не занимаются политикой. И правильно, что...
Действительно, когда патриарх поддерживает кандидата Путина, это никакая не
это
политическая
не
деятельность.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Здравствуйте! Нужны качественные окна домой? Застеклить балкон с отделкой? Тогда только окна Моделайн. Окна от 4000 рублей. Каждому заказчику москитная сетка в подарок. А также окна с солнцезащитными стеклами по цене обычных. Летом прохладно, а зимой теплее. Снижение цен и акция действуют до конца месяца. Спешите заказать. Звоните 228-04-02. Окна Моделайн. 228-04-02. Наш сайт modeline.ru.
Не, не четко. Не, не то. Не, ну совсем не четко.
Не четко? С 1 июля по 30 сентября 2012 года подключайтесь к телевидению высокой четкости НТВ+, и получайте скидку на услуги НТВ+, до 58% сроком на 9 месяцев. Становитесь четче в компании с НТВ+. Подробности акции по телефону 8 800 200 5545 и на сайте www.ntvplus.ru.
О, вот это четко!
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Ну и в продолжение этой темы закручивания гаечек, усиления репрессивных каких-то настроений в государстве. Сегодня есть хорошая, мне кажется, очень важная редакционная статья в газете «Ведомости». Называется «Наше прошлое сегодня». Тема печального наследства сталинизма, не отрефлексированного обществом, в последние полгода практически исчезла из публичного пространства. А постоянные ссылки, дескать, на западные образцы могут помешать осознанию того, что нынешний российский законодательный процесс представляет собой пошаговое умаление прав и свобод граждан. Нормальные, казалось бы, люди начинают предлагать все более иррациональные ограничения, но суть их такова, что сжимаются права человека. Шаг за шагом. И вот как такое происходит и к чему это может привести, сегодня пишет газета «Ведомости». Почитайте редакционный комментарий «Наше прошлое сегодня».
Метеоскоп.
Ну и напоследок о погоде. Тут уже можно пошутить, если ты хочешь.
Да, спасибо большое. Я как-то по команде не умею. Плюс 25 сейчас в Москве. Сейчас очень я коротко, чтобы успеть.
А мне просто кажется, что 31 градус, который синоптики сегодня прогнозируют, это не повод для шуток.
Нет, очень тяжело в городе. Но, правда, нам обещают сегодня местами кратковременный дождь. И, может быть, даже грозу до плюс 31 в Москве и в Московской области. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
Спасибо большое. Большое, Татьяна Фельгенгауэр, Владимир Варфоломеев. Мы вернемся к вам завтра.